Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
Эмигрант – это уже персонаж.
Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
Я могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожают, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарь Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
Вы знаете, я с вами согласен, я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками, и потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
Это не важно. Это просто существует, и все.
Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница», переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен был так. Другого выбора не было.
Вы по Станиславскому входили в роль?
Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
Для вас существует проблема жанра?
Нет, нет.
Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самый сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьер, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
Потом... Вы работали как корреспондент?
Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людям. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
— На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, он не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
Сказал бы нет.
Почему?
Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели самые... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, нисколько знаю, но не близкий.
Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретил с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну, да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это Чувствую. Я не знаю, откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. И если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было... Большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союз, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ, извините.
Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
Да, конечно.
Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете? Какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Я стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
Нет.
Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть это возможно быть американским писателем, но писать не по-английски.
Не знаю. Я себя не чувствую очень американский. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
Но вы говорите по-английски без акцента.
Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
Учил.
Учился?
Учился.
Учился?
Да.
Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанский, чем американский.
А для вас означает что-то понятие европейский?
Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить об европейский мир. Европейский мир мне...
Европейская.
Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
У вас есть любимые писатели?
Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
Но это французская литература европейская. Есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончал в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болела. К сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
Это мой любимый писатель. «Вечеру Клер».
Да, я абсолютно обожаю Газданов.
Это... На каком языке вы его читали?
На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
Да, вполне Марсель Прустианский писатель.
Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Я его очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
А какие годы?
Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
Еще раз, Андреевский?
Одожевский.
Одожевский.
Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе, как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый, у них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жал, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировал и в 2014 году.
Вы имеете в виду во время Майдана?
Да, во время Майдана против их власти. И... Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего, просто апофия. И здесь русский народ их называет ватники. Это правда, они просто ватники. Это жал, потому что могло было быть лучше, скажем так.
Огромное спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам.
Спасибо.
«Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал, вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью. Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83-м году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих 2 дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе Fulbright. Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было 2 дома. У меня был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. Очень мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на 2-й день у него 3 сына было. И нынче мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, я играл в баскетбол в детстве. Я решил, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрящив глаза на меня смотрел, думал, человек немножко, со странностями, скажем так. Такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте, у них очень был красивый вид на горы, и атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, третье поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на это. Так что, я думаю, это его тоже интересовало.
На столе была водка, вино?
Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была. Да, мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
Не знаю. Мы шли нормально по такой, я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
Своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как... Ну, пророка. Пророка будущей некоммунистической России. Национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский иммигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол, он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11-м году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущая Россия была уничтожена.
Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, больше на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчила, потому что это как раз показывало, настолько, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передаче к «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить был его собственный голос. И тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже он мне как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу «Свободы». Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня, в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается, ну, писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот это, этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает, ну, с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что не изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведения, конечно, очень интересны. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю «ГУЛАГа», и более подробные истории «ГУЛАГа» были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучший писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.